«Компас в книжном мире», так или примерно так назывались рубрики в советских газетах, отведенные специально для рецензий на книги. Стрелка компаса показывала нужные ориентиры в потоке литературы социалистического реализма, которые должны были настроить читателя на созидательный социалистический лад. Положительные рецензии означали зеленый свет на пути переиздания книги, отрицательные – красный, чтобы не сказать шлагбаум. Времена изменились, книжными обозрениями и рецензиями полны большие и малые издания, и никакой идеологической нагрузки мнения литературных критиков сейчас, как правило, не имеют. Практика рецензирования. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Книжные обзоры, рецензии. Наверное, каждый из нас может вспомнить случай, когда именно прочитанная информация о книге побуждала к поиску этой книги, ее приобретению и прочтению. Через несколько минут вы узнаете о том, как рецензируются книги в Америке, но прежде о российской практике. Со мной в пражской студии «Радио Свобода» литератор и историк Кирилл Кобрин, публикующийся в частности в журналах «Новый мир», «Октябрь», а с нами на связи в московской студии «Радио Свобода» филолог, автор большого количества рецензий в литературном приложении к независимой газете «Экслибрис» и русском журнале Григорий Амелин. Кирилл, рецензии появились тогда же, когда появились книги?
Исторически, конечно, мир существовал с книгами, но без рецензий. В античности и в средние века писались книги. Рецензии появляются только с появлением средств массовой информации.
То есть появилась возможность обмениваться информацией о книгах. Григорий Амелин.
Информационной, осведомительной стороной дело не ограничивается. Любая нормальная модернизированная культура существует, имея три сферы своей работы. Первая – сохранение смыслов и передача их во времени в качестве устойчивых, необходимых. Второе – производство новых. И в этой во второй сфере, которую условно можно назвать инновационной, в принципе, только производится новое. И третья как раз сфера, которую условно можно назвать критической, в нее как раз и входит критика литературная как таковая и как часть ее рецензирования, она должна быть связана с оценкой и отбором того нового, избраковыванием неоригинального, который формируется во второй сфере.
Кирилл Кобрин, вы согласны с такой классификацией?
Ну, с самой классификацией, конечно, потому что это с точки зрения, ну, скажем так, культурологической, да, и даже философской, но, безусловно, с точки зрения социокультурной, конечно, по-прежнему главными двумя функциями остается информационная или информативная, и вторая, конечно, некая оценочная.
Что отличает нынешний российский литературный процесс? Что изменилось за последние 20 лет?
Ну, я бы чуть увеличил за последние 30 лет, это очень важно, потому что в Советском Союзе, или, если угодно, в позднем Советском Союзе существовало два критических поля. Первое – это поле официальной литературы, которое было представлено толстыми журналами и литературной газетой, где печатались разрешенные или даже, может быть, не совсем разрешенные авторы, на которые писались рецензии, либо полностью выражающие, так сказать, точку зрения литературной власти и власти вообще, и частное мнение некоторых рецензентов и критиков, не противоречащее особенно сильно точки зрения властей. И существовало большое неофициальное поле, которое на самом деле единым полем не было. Это было поле различных андеграундных кругов, где в каждой из этих кругов была своя определенная иерархия. Да, возьмем там ленинградскую неофициальную культуру, был круг журнала «Часы», потом появился круг авторов журнала, ну, не знаю, «Митиного» журнала и так далее. То есть это были разные круги, они между собой довольно редко пересекались, и в каждой внутри была своя абсолютная шкала ценностей. В одной там Губанов был гений, в другой, я не знаю, Хвостенко был гений, в третьей там еще кто-то. Но так или иначе, эта система была рациональна и соответствовала тому обществу, в котором она возникла. Вообще в России пишется довольно много рецензий. Каждый толстый журнал имеет рецензионный отдел. Существует журнал, просто журнал рецензий, критическая масса, существует рецензионный отделы в журналах «Новое литературное обозрение» и так далее, которые, ну, в основном специальную или относительно специальную литературу рецензируют. Существует газета «Экслибрикс», которая вместе с «Книжным обозрением» держит монополию на газетное быстрое рецензирование. И существует масса, между прочим, журналов модных, полуглянцевых и даже глянцевых, где, между прочим, тоже появляются рецензии. Настолько это все вместе рецензирование не имеет никакого отношения к тому, какие книги издаются в основном в России и какие книги покупаются, и на то, сколько их продадут и сколько их издают, вот это и является самым удивительным парадоксом нынешней вот этой жизни.
Григорий Амелин, если я правильно понял Кирилла, существует два параллельных, условно говоря, процесса. Это рецензенты пишут про книги, книги выходят сами по себе, и эти вещи не взаимодействуют.
Я не совсем согласен. Любой занимающийся распространением книги скажет, что от 3, видимо, до 7% продаж увеличивается с любой публикацией в любом издании или газете рекламы о выходящей книжке. Коммерчески это оправдано. Любая реклама, любое освещение выходящей свежей книги. Но Кирилл прав, что это, безусловно, в каком-то очень важном, содержательном, структурном, культурообразующем смысле два не пересекающихся мира – рецензионный, обзорный и, собственно, книжной печатной продукции. Почему? Потому что как раз содержательная сторона книги не охватывается рецензентами по многим причинам. Одна из главных, видимо, это коммерческий характер освещения книги в рецензионных изданиях. Потому что содержательная сторона – дело десятое.
Вот вы говорите, содержательная сторона книги не исследуется. А кто мешает ее исследовать, содержательную сторону книги?
С одной стороны, стихийный характер рынка, да, потому что если это будет очередной пирожок от Родзинского, он разойдется на ура, будет всячески восхвален и представлен. Но не парадоксально ли, что в общем тексты покойного мераба Константина Чемовардашвили, которые в перестрочное и постперестрочное время изданы были очень недурно, в принципе не рецензировались. То есть текстов, освещения, какой-либо рефлексии над этим не было вообще. С другой стороны, издания быстрого реагирования, там «Книжное обозрение», «Экслибрис», «Независимые газеты», они очень малооплачиваемые. Это, в принципе, это не литературное приложение к «Таймс», да, за которое можно серьезно взяться, рецензии, и сделать ее, зная, что гонорар окупает все твои умственные затраты. Здесь это не происходит, все делается спешно, на коротке, быстро и, в общем, очень недорого. Отсюда и качество, понижающееся. Когда человек вынужден рецензировать, как в «Экслибрисе», каждую неделю, то, ну, как вы можете требовать качества и вдумчивого подхода?
Чувствуете ли вы, как рецензенты, на себе давление на прессу? Оно как-то вам передается, как-то влияет на содержание ваших рецензий?
Ну, надо сказать, что давление власти, конечно, не дошло до области художественной литературы, которая, в общем, и с точки зрения находящихся у власти людей, в общем, не является важной. Там есть какие-то, видимо, мысли по поводу того, какие фигуры следует, может быть, поддерживать или наоборот, но понятно, что никакой политики в отношении художественной литературы не существует. Другое дело давление внутреннее, внутрицеховое, потому что внутри русской словесности и русской гуманитарной общественности, скажем так, существуют кланы, существуют школы, существуют враждующие издания, существуют скандалы, существуют отношения, как и в любом мире людей. И естественно, что эти обстоятельства сказываются и на том, на чьи книги заказывают, и кто и на чьи книги заказывают рецензии, да, ну и для людей, которые пишут рецензии, естественно, всегда стоит выбор. Либо вы следуете правилам, которые здесь диктуют, либо вы им не следуете, но, тем не менее, пытаетесь каким-то образом свое неследование этим правилам вписать в общий контекст того или другого издания. Это как раз нормальная проблема, которая существует в любом подобного рода сообществе и существовала всегда.
Кроме сообщества, существует еще администратор того или иного средства массовой информации, который определяет политику этого средства массовой информации и говорит рецензенту: «Вот мне, пожалуйста, вот так приготовьте вашу рецензию». Григорий Амелин, сталкивались ли вы с позицией издателей применительно к рецензиям, к правилам публикации рецензий?
Я не исключаю, что такое имеет место быть. Но лично я за, ну, в общем, 15-летний период проживания в Москве и написания разных текстов в разных изданиях не сталкивался с этим ни разу.
Кирилл, сталкивались ли вы?
Я знаю, что это существует. Лично я с этим тоже никогда не сталкивался, но в данном случае я не показатель, я птица вольная.
А знаете, для меня, как для читателей, важно понять, в России сколько вольных птиц-рецензентов?
Абсолютно не могу себе представить, но точно могу сказать, что это люди несчастные, потому что этот труд оплачивается настолько низко, что вообще профессиональных рецензентов очень мало.
Таковы суждения литератора, историка и рецензента Кирилла Кобрина и филолога, также автора множества рецензий, Григория Амелина. Согласно данным, опубликованным в интернете, электронная база одного только еженедельного литературного обозрения «Нью-Йорк Таймс» содержит более 50 тысяч литературных рецензий, написанных для этой газеты за последние 25 лет. Корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов расспросил о практике рецензирования в США известного американского литературного критика Майкла Дирду, пишущего для газеты «Вашингтон-Пост».
Является ли газетная или журнальная рецензия на книгу вопросом престижа для американского автора? Безусловно, да. Прежде всего, если книга рецензируется, это означает конец неизвестности автора, его выход на публику. Да и издатель лишний раз напоминает о себе. На престиж хорошо работают такие факторы, как большой объем рецензии, видное место размещения в газете или журнале, известное имя литературного обозревателя. В Соединенных Штатах авторы книг связывают свой престиж не только с конкуренцией в кругу коллег, но и с желанием обрести и поддерживать популярность среди читателей. Влияет ли содержание рецензии на продажи книги? Порой да, и очень существенно. Если книга не очень известна в Америке, скажем, написана европейским или азиатским автором, то восторженная рецензия от хорошо известного колумниста или литературного критика побудит множество людей купить эту книгу, сделав ее бестселлером. Хотя надо сказать, что мнение рецензента не всегда имеет большое значение. Издатели тратят огромные средства не только на выпуск книги, но и на рекламную кампанию, и в итоге обеспечивают хорошие продажи книги, даже при отсутствии восторга со стороны критики. Сам я считаю главным описать книгу, рассказать людям, о чем в ней говорится, и пусть сам читатель решит, читать ему ее или не читать. Другие критики склонны преувеличивать значимость собственных суждений и оценок, говоря, вот эта книга хорошая, а эта плохая. Для меня самой важной функцией рецензии является образовательная. Мне нравится говорить людям, вот эта книга может изменить твою жизнь, вот это рассказывает о других уголках мира или о другой эпохе. Я стремлюсь напоминать людям о необходимости нового познания, и одним из наилучших способов делать это является чтение книг. Сказал в интервью со мной Майкл Дирда, известный американский литературный критик, колумнист газеты «Вашингтон-Пост», лауреат Пулитцеровской премии в области литературной критики и автор ряда книг. На прошлой неделе издательство Генри Холт & Company выпустило в свет большой труд Майкла Дирды под названием «Книга про книгу. Заметки о чтении и о жизни». Эта работа адресована тем, кто хочет заинтересовать чтением своих детей и внуков. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Над темой работал Владимир Ведрашко.